Спасибо за то, что вы все пришли.
I see we have a lot less attendees today.
Сегодня у нас намного меньше пришедших.
So either you people are really crazy or you're really serious about what we're talking about.
И все, кто пришли, вы либо действительно сумасшедшие, либо вы очень серьезные люди.
I'm not going to ask which is which.
И я не буду спрашивать, что именно.
So I'm going to start in today talking about economics, finance and money and how that relates to the other subject matters of a Vedic society that we've been discussing over the past.
Сегодня я буду говорить об экономике, денежной системе, финансах и как это все связано с тем, о чем мы обсуждали ранее.
So I'm going to tell you some historical stories of how the money situation came about to the present day to try and relate that to the Vedic society and how we need to adopt a lifestyle of simple living and high thinking.
И я расскажу вам немножко истории, как эта финансовая система, которую мы знаем сейчас, начиналась и развивалась, и как это связано с ведической системой, которая призывает практиковать простую жизнь и возвышенное мышление.
So, so we'll be speaking about not only money, what money is purportedly, what it's supposed to be, and also those people who have historically been in charge of money, known as the money changers, really.
И мы также будем говорить не только о деньгах, и чем они являются, и чем они должны были бы являться. Мы также будем говорить о тех личностях, которые стоят за этими деньгами.
Although it may seem like an unrelated topic, it is related because, after all, money or fortune is Sri, the goddess of fortune, and in the Srimad Bhagavatam, Prahlad Maharaja describes that money is sweeter than honey. The money is the honey.
Но на самом деле это все очень относится к нашей теме, так как деньги – это Лакшми, богиня Лакшми, и, как говорит Прахлада Махарадж Шримад Бхагаватам, мани – это хани, то есть мани, они сладкие, как мед.
So, actually, finance and economics does have a very direct correlation with what's transpiring in society today and why we need to establish a Vedic society.
И эта монетарная система, она напрямую связана с тем, что происходит сейчас в мире, и нам нужно установить ведическое общество.
In fact, Srila Prabhupada has spoken on quite a number of different occasions specifically about money himself. So it must have some bearing to Krishna consciousness.
И как можно вспомнить, Srila Prabhupada в разных ситуациях сам говорил о денежной системе, и в таком случае это уж точно имеет связь с сознанием Кришны.
And in fact, both in Prahlad Maharaj's instructions and in Srila Prabhupada's morning walks and conversations, Prabhupada talks about how economics actually is the basis for impetus within society.
И Шрила Прабхупад, так же как и Прахлад Махарадж в Шримад Бхагаватам, они говорят о том, что экономика является основой общества, движущей силой общества.
So, I think everybody in this day and age can understand the importance of money, and it is a commodity. Just imagine, if you have a commodity that everyone wants, everyone needs, and nobody ever has enough of. So if you can somehow or other produce that commodity, you know, you're going to make a profit.
Деньги являются определенной ценностью, и представьте, что если у вас есть что-то, что вы можете произвести, что-то, в чем нуждаются, очень сильно нуждаются остальные, представьте, как это может быть. То есть вы можете сделать очень большую выгоду.
And it has been said by materialists, and it is true in a materialistic sense, that if you control the money, you control everything within society.
И как говорят материалисты, что является правдой в материальном смысле, что если вы контролируете деньги, вы контролируете все общество.
So we're starting out historically 200 years before Christ. The Romans also had money changers, and there were two Roman emperors who, because the money changers had a monopoly on the coins that they were using in those days, they tried to control them. These two emperors, Roman emperors, 200 years before Christ.
This money changer, this term, just who exchange money or money changers?
Well, yeah, don't try and relate it to a modern term. Just I'm saying money changers is simply people who control the import and the export of money, the trade of whatever is valuable, which, you know, is in those days with gold coins and silver coins.
И эти обменщики денег, они также существовали при вот этих двух упомянутых римских императорах во втором веке до нашей эры.
So then, that was 200 years before Christ. If anybody, any of you know the biblical history, you'll know that there's a pastime in the Bible called the cleansing of the temple, where Jesus himself, who went to observe Passover in Jerusalem, he came across some money changers in the temple, and he drove them out physically.
И также в Библии есть такое описание, что когда Иисус Христос совершал какую-то аскезу и находился на своем пути в Иерусалим, он проходил один храм, и там он встретил вот этих обменщиков денег в одном из храмов, и он физически прямо выставил их из этого храма.
And actually, this is the only recorded time in biblical history where Jesus himself used force, physical force. So outraged was he by these money-changing sharks, money sharks.
И это единственный зарегистрированный, исторически записанный случай, когда Иисус Христос использовал физическую силу. Настолько он в нем вызвали негодование вот эти меняющие деньги акулы.
So in those days, people had to pay tax to the government, and so this what was called a half a shekel. It was silver. So these money changers had a monopoly on the silver shekels. And so, you know, if you came from outlying regions to come and pay your tax to the government, you had to get the shekels in order to pay your tax. So the guys who had the shekels could say, you know, we need a huge amount of grain or fruit or vegetables or, you know, goat's milk or whatever they were bartering in those days.
И эти обменщики денег, они обладали монополией, то есть они являлись держателями вот этих серебряных шекелей. И в те времена налоги должны были платиться в этих шекелей. И так как эти обменщики денег являлись монопольными держателями этих шекелей, то есть когда простые люди приходили к ним, чтобы заполучить эти шекели, чтобы заплатить налоги, эти обменщики денег могли устанавливать любое количество зерна, там, молока или еще чего хочешь, чтобы те могли взять эти шекели, чтобы заплатить налоги.
So historically, the money changers were the people, actually they began as goldsmiths. They were the people who made the gold coins and who made the gold jewelry. And so they were the money changers, the goldsmiths.
И изначально эти обменщики денег – это были ювелиры, те, которые могли изготовлять золотые монеты и золотые украшения. То есть это были ювелиры, ремесленники.
So, you know, ostensibly they were really the first bankers, the goldsmiths, because the wealthy people who did have gold wanted to safeguard that gold. And so they would leave it with these goldsmiths who would lock it up in their vaults, because you're a goldsmith, you know, you've got your gold coins, your silver coins, it's got to be kept safe some way or other. So the wealthy people in society would keep their gold with such money changers or goldsmiths.
И эти ювелиры, они и как раз являлись изначальными банкирами. Обычно, если люди, какие-то богатые люди, имели большое количество золота, они предпочитали это держать у ювелиров, которые, в свою очередь, так по роду своей деятельности, у них, у всех были вот эти сейфы, большие сейфы, в которых прочные, в которых они хранили все это золото. Поэтому богатые люди держали свое золото у ювелиров.
So, like 1,000 years after the birth of Christ in Europe, these goldsmiths became quite prominent, and so people would leave their gold with the merchant, the goldsmith merchant, and they would get, of course, a piece of paper in receipt of their gold, saying, you know, whatever his name was, George or Igor or whatever the German and French names were, they would get a receipt saying, you have this amount of gold with it, and when you come and produce this receipt, I will give you your gold.
И через тысячу лет достаточно существенное количество людей, они хранили свое золото у этих ювелиров. И когда ювелиры принимали золото на хранение, они выдавали расписку, что такое-то количество золота принято на хранение, чтобы потом, позже, хозяин, предъявив эту расписку, мог получить это золото обратно.
So these receipts became known as promissory notes. A promissory note means, in English anyway, promissory note means it is a promise that when you bring this piece of paper back, I promise to give you your gold back. So the paper became known as a promissory note.
И таким образом эти расписки, они их стали называть обещающая бумага. Или доверительная бумага, обещающая бумага, что, в которой было написано, что если вы придете и представите эту бумагу, я обещаю такое-то, такое-то, обещаю вам вернуть такое-то количество золота. Ну да, это расписка. Вы должны ему помочь, он только поел, ему тяжело соображать.
Sleep, so, why is gold valuable?
Почему золото имеет ценность?
Why were people dealing in gold and silver coins in thousands of years ago, and even millions, of course?
Почему тысячи и даже миллионы лет назад люди имели дело с золотыми и серебряными монетами?
Because compared to water, or you know, leaves on trees, or even other metals like iron and steel and nickel, etc., gold is more rare. So when the metal, it's called a precious metal because it's not so easily acquired. So silver and gold are precious metals. So that's why gold has its value. One of the reasons.
И одна из причин, почему золото и серебро имеют такую ценность, потому что в отличие от воды, листьев на дереве или даже других металлов, они являются достаточно редкими, их не так легко достать. Вот в этом это одна из причин, которая определяет их ценность.
Now another reason gold and silver, but more so gold is very valuable is because it doesn't oxidize in air, it doesn't break down and rust.
И другая причина, по которой золото и серебро, в особенности золото, ценное, это потому что со временем золото не подвергается коррозии, не разваливается, не распадается, даже не окисляется.
I have some shilas that I worship every day, and they sit on a golden throne, and the gold is never tarnished, because it's 24 karat gold, and I'm not telling you where I live.
У меня есть несколько шил, шилограмм шил, которым я поклоняюсь, и вот они все расположены на небольшом золотом троне. И это за столько много лет, это золото, оно никак не портится, не окисляется. Вот, и поэтому вот есть такой золотой трон для них. Но я вам не скажу, где я живу.
So these promissory notes or receipts which were being issued for the gold started to become very popular amongst, you know, the wealthy people who had gold. Why do you think that was?
И таким образом вот эти вот обещательные бумаги или расписки, они стали очень популярны среди людей, которые обладали каким-то богатством и хранили золото у ювелиров. И как вы думаете, почему они стали популярными?
That's a question.
Это вопрос.
Yes, sir. Exactly.
Да, совершенно.
It was easier to carry around. You can put a piece of paper in your pocket rather than, you know, having to lug a bag of gold coins around. Exactly, thank you.
Совершенно верно. Обмен тогда намного упрощался, потому что человек не должен был носить за спиной мешок с золотыми деньгами, он просто эту бумажку вложил в карман и шел обменивать ее на что-то.
And of course, you know, if the dacoits are out there and they see some guy carrying a bag of gold, better that it's in the safe, you know, where you can't be robbed, supposedly. So much safer to keep it there and just keep the piece of paper, and you have to show that you're, you know, you're Jack London or whatever your name is, and you can come and get your gold back.
И если вы, например, идете с мешком золота по дороге, и там есть какие-то разбойники, это не очень хорошая ситуация, поэтому это все золото гораздо лучше хранить в сейфах, из которых предполагается их невозможно украсть. И поэтому бумага, она наиболее такой удобный способ, когда вы просто идете, если вам нужно золото, идете в банк, показываете, что вы действительно вот этот Джек Лондон или кто-то еще, и тогда вам выдают ваши деньги.
So carrying the pieces of paper around was very convenient for the people who owned the gold. But then on the other side, the goldsmiths, the people who were keeping the gold, they also noticed that not many of these wealthy people would come in very often. And so basically the gold was remaining with the goldsmith while the other people were out with their pieces of paper.
Да, это было очень удобной системой носить просто вот эти бумаги для богатых людей. Но также эти ювелиры, они заметили, что положив к ним на хранение это золото, эти люди богатые, они не приходят так часто за ним. И это золото все просто лежит у этих ювелиров.
So, if you remember, if you know the story from the Bhagavatam, when Parikit Maharaja came across Kali personified, who was beating a cow, Parikit Maharaj was going to draw his sword and he was ready to kill the offender.
Как вы помните, в Бхагаватам описывается, когда Парикшит Махарадж в своем пути пересекся с Кали, который издевался, бил корову, и Парикшит Махарадж, он вытащил свой меч и готов был отрубить голову, убить этого Кали.
So symbolically, the bull who stands on four legs, they are the four principles of religion.
И та корова и бык, который вот стоял на четырех ногах, он представлял принципы религии.
And of course, in Parikit Maharaj's time, it was unheard of that somebody would ill-treat a cow or a bull.
И, конечно же, во времена Парикшит Махараджа это было неслыханным чем-то, что кто-то так мог обращаться с коровой или с быком.
So he's ready to kill Kali, but the Kali personality immediately, because he knew he was a merciful king, he immediately surrendered to his feet and said, okay, I won't do that anymore. Please give me some place where I can reside now.
И таким образом Кали, видя все это, он сразу понял, что делать, зная, что Парикшит Махарадж очень милостив. Он бросился к его ногам и сказал, пожалуйста, не убивай меня, но в то же время дай мне какие-то, отведи какие-то места, где я могу жить.
So, you know, Kali has a purpose, and he needs to hang out somewhere. So Parikit Maharaj told him that he can stay in four places where there are illicit sex occurring, intoxication, meat eating, and meat eating in those days, of course, meant the eating of goats, and gambling, where men would gamble. He gave him these four places to reside.
И таким образом, так как у Кали есть своя цель, и при этом он должен где-то жить, ему было отведено четыре места, в которых он может находиться. Первое место – это где занимаются незаконным сексом. Второе место – где играют в азартные игры. Третье место где принимают интоксикации. И четвертое место – это золото. Где кушают мясо, простите. Где кушают мясо.
So, that was okay. However, because it was Parikit Maharaj's kingdom, those places didn't exist. So it was basically saying you can't stay anywhere, you know.
И в принципе это было не так уж и плохо, но трудность заключалась в том, что в царстве Парикшит Махараджа таких мест просто не было, что другими словами означало, что Кали было сказано, что ты вообще не можешь нигде находиться.
So then Carly said, well, you know, these places don't exist. Please give me, you know, don't trick me. Give me some place where I can stay. So Parikit Maharaj said, okay, you can stay wherever there is gold, because wherever there is gold, these activities are likely to occur.
И тогда Кали сказал Парикшит Махараджу, что, пожалуйста, не обманывай меня таким образом, так как я знаю, таких мест не существует. Пожалуйста, дай мне действительно какое-то место, где я смогу находиться. И тогда ему Парикшит Махарадж разрешил находиться там, где есть золото. Потому что где есть золото, вся эта запрещенная деятельность в наибольшей вероятности будет с наибольшей вероятностью будет проявляться.
So, the history that I have been describing here is taking place within the age of Kali. I've only gone back, you know, around 2,000 years where we started our talk today here with the Romans. And so, you know, the qualities of the age of Kali, Prayanalpayusa Sabya, Kalo Ashmin Juge Jana, Manda Sumanda Matayo, Manda Bhagya Hupadritaha. So in the age of Kali, people have these tendencies to break the religious principles. They're untruthful, they're unclean, they want to cheat.
И мы рассматривали историю, начиная с 2000 лет назад с Иисуса Христа, то есть это имеется в виду, что это уже была Кали-юга, и в Кали-югу, как вы знаете, люди, они обладают такими качествами, как они неправдивы, склонны к обману и другими низменными качествами.
And of course, everybody wants to get rich quick, right? You don't want to have to spend your life getting rich, you want to get rich quick. That's why people buy lottery tickets.
И, конечно же, очень распространенное качество, что все хотят разбогатеть в одно мгновение, очень быстро. Не работать долго для этого, а очень быстро, чтобы это случилось, раз и все. Поэтому люди, в принципе, покупают, вот, например, лотерейные билеты.
So these goldsmiths in Europe, they noticed that the people who owned the gold were not coming in very frequently. So, you know, with the natural... We're talking about gold here. The cheating propensity started to come out, and they realized that, hey, we're giving out these promissory notes to other people. We can start lending out or giving out more promissory notes to other people, our other customers, starting to give loans.
И так, как в золоте присутствует вот эта склонность, где золото, там начинает проявляться склонность к обману. Эти ювелиры, они подумали, что коль уж те люди, которые сдают нам на сохранение золото, они не приходят так часто, мы можем в виде займов, для займов выдавать другим людям эти расписки также, чтобы предоставлять им займы.
And so, what are they doing? They're giving out promissory notes or receipts for more gold than they actually have, because the gold that they have, they've already given the receipt to the actual owner. Now they're going to give another receipt to another 10 or 20 or 100 people. And not only that, not only is there no gold to back up the receipt that they're going to give to the new customers, but they're going to charge interest on it too.
И таким образом вот эти ювелиры, они стали выдавать вот эти расписки не только людям, владельцам этого золота, но также и другим людям, которые вроде бы как бы покупали золото у них, но это золото оставалось у них на хранении. Они выдавали им эти расписки, естественно, бумаги было больше гораздо, чем это было поддержано или обеспечено золотом в их сейфах. И не только это, они еще стали брать проценты за это.
So... Up until, this is called usury, by the way, the English word for lending money and charging interest on lending it to a person is called usury. And up to the 1500s, that was banned throughout the world, and very prominently in the Catholic Church also.
Usury.
Usury. Mm-hmm. That's the term.
Ростовщичество.
Charging interest on money that you
loan. Это называется ростовщичеством, то есть вы одалживаете кому-то деньги и берете за это проценты. И еще даже в 15 веке это было запрещено католической церковью по всему миру.
Can we please move forward?
Пожалуйста, можем мы подвинуться вперед?
Not too close, because I didn't use deodorant today.
Но не слишком близко, потому что я сегодня дезодорантом не пользовался.
The other day I did, but...
Вчера я использовал, сегодня нет.
Yeah, so please move up so more people can come in.
Пожалуйста, не бойтесь, передвигайтесь ближе, чтобы so up, другие могли сесть.
Up until the 1500s, usury or lending money to people and charging interest was banned basically throughout the world because it disadvantaged poor people. Poor people are the people who need the loans. So, you know, following in the footsteps of people like Aristotle and St. Thomas Aquinas, lending money should be done just out of the goodness of your heart to help poorer people who may need it for a certain period of time. They leave something valuable there, and then when they sell their stock or get it together, they come back and you can exchange it again.
И таким образом вот это ростовщичество, оно было фактически запрещено по всему миру до 15 века, потому что оно сильно идет вразрез с интересами бедных людей. И по старым понятиям это было просто актом доброй воли, когда человек одалживал, помогал бедным, одалживал им деньги, чтобы они могли вырастить урожай, продать его и затем вернуть ему ту же самую сумму, и в то же время им что-то тоже осталось.
So I mean, you know, 1,000, 2,000 years ago, people were more pious than they are today, and they liked to follow in the footsteps and listen to the great philosophers and the thinkers throughout the world. So here is a quote from St. Thomas Aquinas about money.
И таким образом, 1-2 тысячи лет люди были гораздо более благочестивы, и они были склонны слушать духовных личностей. И вот сейчас мы приведем одну цитату.
Saint Thomas. What? What is the name of the? Saint Thomas Aquinas.
Святой Томас Аквинас.
Как?
Фома Аквинский. Okay.
Here's the quote: "The purpose of money is to serve the members of society."
Целью денег является служение членам общества.
To facilitate the exchange of goods,
чтобы помочь обмену товарами,
needed to lead a virtuous life,
необходимого для того, чтобы вести благочестивую жизнь.
And so the goldsmiths had, of course, another idea, because in the age of Kali, they're greedy, they're selfish, and they figured out, you know, here's a good scam, let's get into it.
Но у этих ювелиров была совсем другая идея, потому что это век Кали, и там находилось золото. Поэтому они стали жадными и подумали, надо это
использовать. Then it can be used as a common form of exchange.
Специфика денег такова, что деньги сами по себе они имеют ценность только в том случае, если все члены общества признают их ценность. Тогда они могут служить, то есть посредником обмена.
So previously, things which are relatively rare were used as money, and believe it or not. Birds' feathers from rare birds that was used as a form of money.
И верьте или не верьте, раньше как деньги использовались просто какие-то редкие вещи, например, перья редких птиц использовались как деньги.
And even in India, they were using these tiny, what's called ganja mala. Yeah, ganja mala. No, gunja mala. And they're tiny little seashells. They still have them in Puri. And they were considered also a form of monetary exchange.
Как, например, в Индии также они использовали эти маленькие морские раковины, которые сейчас тоже можно найти в Пури. Они использовались также как денежки.
Now in some places like, you know, Tibet, Nepal and Tibet, yak dung was used as money because I've been to the Himalayas myself and, you know, there are no trees up there, so any dung that you can get your hands on, that's good for cooking. So yak dung was a form of currency.
Например, в Тибете и Непале испражнения яка, они служили деньгами. Они были большой ценностью, потому что вокруг вообще почти не было деревьев, а высушив эти испражнения, можно было на них приготовить еду. Поэтому они имели ценность и служили как деньги.
Of course, it was a more smelly form of.
Ну, конечно же, это была более такая пахучая форма денег.
But also in the Middle Ages in England, especially, they had what was called a tally stick, which was a special piece of wood and it had certain notches in it. And the king passed a law that this is what people have to pay their taxes with. So they had a wooden stick that was used as currency as well.
И в средние века в Британии, например, как деньги использовался такой небольшой деревянный шесток, на котором были сделаны насечки, тогда определенные насечки. Тогда царь, он принял такой закон, что люди должны платить свои налоги вот такими шестками. И вот это то, что и было деньгами тогда.
So, if you know your history a little bit, you know that throughout the ages these different wars have taken place, and 1,000 years ago they were having the Crusades, and there were wars all the way up to the Middle Ages and even beyond, you know, between Gaul and France and Germany and England and all of these various countries.
Как вы знаете историю, было очень много войн в средние века, и даже после этого были разнообразные крестовые походы, войны между странами и так далее.
So because of 50 years of war, the government of England became completely broke. So they went to the goldsmiths or the money changers to ask them if they could get some loans from them in order to, you know, finance society, what needed to be done within society.
Итак, война продолжалась, Британия воевала более 50 лет, и правительство, оно полностью истощило свои финансовые ресурсы. И для того, чтобы поддержать ситуацию, они обратились к этим ювелирам с просьбой о том, о займах.
So the money changers at the time realized this was a very good thing, a very good opportunity for them, and they wanted in exchange that the government sanction a privately owned bank, which would be the issuers of money. They would lend the politicians and the government all of the money that they needed, but at the same time they would be the issuers of money in the country.
И таким образом ювелиры, они поняли, что перед ними открылась очень такая хорошая возможность. И они согласились дать займ правительству, но в обмен на это они захотели, чтобы правительство авторизовало создание банка, который будет иметь монополию на, то есть производство на выдачу этих денег, денежных знаков.
So that's how the Bank of England came into being. And so not only did these guys have most of the gold and the silver, but now they had government sanction to produce promissory notes at will.
И таким образом возник английский банк. И то есть не то, что они не только являются теми, кто единственный, кто выдает эти расписки, так называемые, в виде денег, они еще более этого, они санкционированы правительством выпускать количество денег, которые они считают сами нужным.
So this was the basically the creation of the first central bank in the world, and not only that.
И это было фактически созданием первого такого мирового банка.
But
не
now,
только это.
Jesus, I can't. The brakes really throw me off. Govind it up.
Okay.
Yeah. Help him out if he's stumbling on a word. Okay, please.
Okay.
Did you finish?
Yes.
Okay. So they were the first central bank. And now they had legal permission to create promissory notes or money out of what?
И то есть они были утверждены государством, и теперь они имели разрешение выдавать эти расписки. С чего же, то есть на что эти расписки?
Money out of what?
Деньги
Nothing.
Из чего? Из ничего.
Yeah. There's no value behind the pieces of paper that are being issued by the bank. So basically it's just paper that's worthless, but people are now having to accept that this is money.
И то есть эти деньги, они фактически ничем не подтверждаются, ничем не поддержаны. Это просто деньги, бесполезная бумага, и это то, что люди сейчас должны принимать как деньги.
Not only that, but because they had the sanction from the government, the money that was owed to them, which was just paper, had to be, it was secured by the taxes that the government would charge from the citizens. So the citizens have to pay, you know, goods which are of value to the government, who has to pay the bankers who are issuing nothing but paper.
Sorry, I just didn't get this.
Can somebody else just, did you hear what I said? Okay. Because after all, the paper is being issued as money, but the money is being used to trade in valuable goods. And so the citizens are in debt to the government, who is in debt to the private bankers.
Таким образом, граждане, они отдавали какие-то ценные вещи за деньги, они отдавали их правительству, в то время как правительство находилось в долгу у этих банкиров.
And of course, this is basically counterfeit money, or, you know, like monopoly money, game money, and the more money that you print, it makes the money that's in the paper that's in circulation already even less valuable, so you require more notes to pay for the goods. So that's called inflation.
И таким образом, как, потому что печатается больше просто пустых бумажек, пустых денег, и поэтому, чтобы купить какие-то вещи, вам нужно все больше и больше этих бумажек платить за это. Это называется инфляция.
So other goldsmiths, money changers in other countries throughout Europe, they also picked up on the idea. And so, excuse me, some other central banks were created in the other countries like Italy and Germany and France, etc.
Итак, вот такие центральные банки, они были созданы во всех больших странах, таких как Италия, Германия, Франция.
So this Bank of England was created in 1694, and about 50 years later, in the 1750s, there was a wealthy gold merchant named, what's his name, Amschel Moses Bauer, and he lived in Frankfurt in Germany.
И вот эта система, она уже создалась в 16 веке, и в 1750 году там был очень богатый банкир
Amschel Moses Bauer.
Amschel Моисей Бауэр.
Otherwise translated as Amschel Moses Bauer.
Вот так и переводится.
So he was a wealthy man, and he lived in a very big house with his family. He moved into a new house, and he put up a sign on the outside of that house, and he liked the insignia, and the insignia was a Roman eagle. If you remember, the eagle was really important in the Roman Empire. You know, they had the eagles on top of the spears, etc. So he had this sign, and it was a Roman eagle on a red shield.
И этот человек, он жил в очень богатом большом доме. И у него там был герб, который ему очень нравился. Он был взят частично с Римской империи, там был очень важен в гербах орел. И вот на этом гербе находился орел на красном щите.
So that's where he opened shop, and he used to do his business. And so the business became known amongst the common people as the Red Shield Shop.
И таким образом он там в этом доме начал делать свой бизнес, и многие люди туда ходили, и этот дом стал известен как Red Shield, то есть красный щит, дом красного щита, Red Shield.
So here is Russia? No, Red Shield.
No, they're telling Red Shield. The last name of this, you know, people.
You spoiled it.
Вот вы все испортили.
Yes, in German, the word is Rothschild, or Rothschilds, and that's where the Rothschilds were born.
Вот на немецком это так и звучит. Rothschilds. Это когда родилась семья этих Ротшильдов.
So business was going well, going, you know, very well for him. And he had a son, one son, and that son began to realize that lending gold and silver to governments and to kings, you know, who owned different kingdoms throughout Europe, it was much more profitable than just giving it to small people. So he could make much bigger profit on doing that.
И таким образом у них бизнес шел очень хорошо по займу этих денег людям. Но сын этого человека, он понял, что занимать деньги правительством или королям гораздо более выгодное дело, чем занимать их обычным людям.
So the son of Amschel Moses Bauer, his name was Amschel Meyer Bauer, and he had five sons himself. And of course, from his father, he had inherited the business. He had five sons, and when they grew up, he sent them to different major cities in Europe: Vienna, Paris, London, Naples, and the first son stayed in Frankfurt, and that's how their banking business began to expand.
И этот сын, в свою очередь, имел своих пять сыновей. И бизнес процветал, и он этих пять сыновей послал в основных пять городов Европы. Сам он остался во Франкфурте, а их послал в Неаполь, в Вену, в Париж, в Рим. Да, в Рим. И таким образом начался банкирский бизнес.
So the son who went to London seemed to be the most successful, because after 17 years of being there, his father had given him, I think, 20,000 pounds, British pounds, to start his business in London. And he admitted that after 17 years, he had increased that 20,000 pounds by 2,500 times in 17 years.
И пятый сын, который отправился в Лондон, он был наиболее успешным. Ему отец дал для начала бизнеса 20 тысяч фунтов. И за 17 лет этот сын сумел увеличить...
2500.
Сумел увеличить это состояние на 2000 в 2500 раз.
Which, when you have that sort of money, doesn't really matter. 2500, 25,000. Business is good.
То есть бизнес был действительно хорошим.
So by cooperation with the brothers, they became actually the wealthiest family in the world, the Rothschilds.
И вот такая кооперация между этими банкирскими братьями, она сделала их самой богатой семьей в мире.
They were so wealthy that they financed another man whom you may have heard of, his name was Cecil Rhodes.
И они были очень богаты, и они финансировали другого человека, который может быть известен вам.
Cecil Rhodes.
Yep.
Cecil Rhodes.
Otherwise translated as Cecil Rhodes.
Да, который в переводе означает Cecil Rhodes.
Has anybody heard of this person?
Кто-то слышал о нем?
Yes. Can you know what? What did he do? Do you know?
Вы знаете, что он сделал?
He started the diamond business.
Yes, correct. Cecil Rhodes was financed by the Rothschilds. He went to South Africa and monopolized the gold and the diamond trade in South Africa.
Этот человек, он финансировался Ротшильдами, и он отправился в Южную Африку и не просто начал, а монополизировал бизнес по добыче алмазов и золота.
This man was so successful that even today in England they have what's called a Rhodes Scholarship, and people like Bill Clinton and others have gone there and acquired through, you know, by pulling strings, they have gotten this Rhodes Scholarship. So anybody who has a Rhodes Scholarship is considered very prestigious throughout the world. So he was a very important man, Cecil Rhodes.
И этот Cecil Rhodes, он настолько был успешен, что даже сейчас в Англии есть такая степень, ученая степень этого рода. Не степень, а... Как? Стипендия, извините. Стипендия на бесплатное обучение. Да, этого рода. И наиболее престижные люди, такие как Билл Клинтон и тому подобные, они, то есть, получают эту стипендию.
So it's not what you know, it's who you know.
То есть это не важно, что вы знаете, важно, кого вы знаете.
And you can get a prestigious scholarship.
Тогда вы можете получить такую престижную
Because
стипендию.
This Cecil Rhodes is also very famous because he actually created a secret society.
И также Cecil Rhodes, он очень знаменит, потому что он создал секретное общество.
He was a student of another professor, and that society became known after some time as the Illuminated Ones.
Он был студентом одного профессора, и позже это общество стало известно как просвещенные.
So I'm sure most of you have heard of the
Illuminati. Или посвященные, так называемые иллюминати.
So, but I'm not going to talk about secret societies and conspiracies right here today.
Но сегодня я не собираюсь говорить о секретных обществах и конспирационных теориях.
So this Rothschild's family, banking family, wealthiest family in the world, they also financed other very wealthy people in the U.S. in the USA, in the steel industry, in the railroad industry. We're talking about, you know, back here in the 1900s, 18 such and such. They financed these wealthy families who also began to monopolize the money in that country.
Итак, Ротшильды со временем они
steel, railroads, the press.
Финансировали других богатых людей, которые монополизировали производство стали, железные дороги в Америке, в США.
So in the US, now we're coming to the US, we're crossing over the Atlantic here, and the wealth in the US was concentrated in the northeastern area, basically in New York, and that's where Wall Street is located.
Итак, мы перемещаемся сейчас в Америку. Вся финансовая деятельность сосредоточена на северо-западном побережье, где и находится это Уолл-стрит.
So by the end of the 19th century, we're talking about 1890 and the 1900s, there was a financial grip that certain institutions, certain banks that had sprung up and certain very wealthy organizations, and they were called the Money Trust, and they had a grip really on the economy of the USA.
И таким образом, с 1890 года и до начала следующего века сформировалась такая сеть финансовых организаций, которая фактически держала под контролем финансовую структуру всей страны.
So people began to become aware that things were getting quite difficult. We're talking about 1900 here. So they had elected certain representatives to Congress who had promised to break the grip on the money or break the grip of the money trust. Who were controlling the finance in the USA.
И в 1900-е годы люди стали замечать, что, в принципе, это не самая лучшая для людей система, и были выбраны конгрессмены, которые обещали разбить вот этот контроль вот этих вот денежных институтов над денежной системой страны, изменить это.
So they created they had an elected committee, like the GBC has committees, and it was called the National Monetary Commission, and they were charged or chartered by Congress to do something about this grip.
И таким образом была избрана национальная денежная комиссия, которая была призвана что-то сделать вот с этим контролем вот этой финансовой структуры над монетарной системой страны.
So then in 1910, some of the men on this commission, along with a man from Germany named Paul Warburg, but I'm sure you've heard the name of Rockefeller before. So the Rockefeller at the time, I believe his name was Nelson Rockefeller, and another man who was a senator named Nelson Aldrich, another man who was the Secretary of the Treasury of the USA, plus this very wealthy banking man from Germany named Paul Warburg, they were the wealthiest banking family in Germany, they all decided to have a meeting.
И в это время, в 1910 году, многие вот эти могущественные люди, которые были упомянуты, среди которых также находился Рокфеллер, они решили созвать собрание, встречу, чтобы обсудить это.
But it was a secret meeting.
Но это была секретная встреча.
And the men who were invited to come to the meeting were told to disguise themselves, not use their real names, to make up fake names, and they all got onto a particular train and went from New York all the way down to the state of Georgia.
И эти люди, они были предупреждены, что они не должны появляться там под своими настоящими именами, под вымышленными именами, они должны скрывать свою личность. И все они сели на поезд и поехали из Нью-Йорка до Джорджии.
And they were told to disguise themselves and not even to talk to each other on the train, because if the servants, because this is a very wealthy train in those days, if the press noticed that, you know, certain prominent members of society, senators or very wealthy people, were all getting on a train together and going somewhere, that would have aroused suspicion. So nobody acknowledged the presence of the other, although they knew that they were all coming to the meeting.
И на этом поезде им было посоветовано даже не общаться друг с другами, так как там находились слуги. Это был такой VIP-поезд. И они не должны были под своими именами путешествовать, потому что если бы пресса или остальные люди заметили бы, что такие доминирующие члены общества собрались на одном поезде и едут куда-то, это все вызвало бы сильные подозрения и интерес.
So they traveled for a couple of days down to the state of Georgia, and just off the coast of the state of Georgia there was a country club, and the name of the island was called Jekyll Island.
И так они два дня пропутешествовали в поезде и доехали до берега окраины штата Джорджия, и там находился остров, там находился специальный клуб. Этот остров назывался Шакалий остров. Да?
I didn't hear you say Jekyll Island.
Yeah, Шакали остров, Jekyll Island.
Okay. Mm-hmm. Have you heard that name Jekyll before?
Вы Jekyll слышали раньше? Это имя.
A famous English or Western story called Dr. Jekyll and Mr. Hyde. He was a doctor who created a monster. Right?
Это знаменитая английская история, где говорится о Джекле, который создал монстра. Да, профессоре, который создал монстра.
That's just to wake you up.
Это просто, чтобы вас разбудить.
So these men came, the island actually belonged to the Rockefellers, and the wealthy family used to come on holiday there with their families. So these men met in 1910 at a secret meeting for 3 days.
Этот остров, он принадлежал Рокфеллерам, и там часто встречались многие богатые люди. И вот таким образом все они приехали на него, и у них там состоялась встреча на протяжении 3 дней.
And what they decided to do was cooperate together, and they decided that they would write a bill or suggest a bill to Congress that should become law, because in the USA, the Congress are the people who pass the laws, puts things into law.
И они пришли к такому заключению, что они должны написать предложение ввести определенный закон в Конгресс, чтобы со временем это стало законом, потому что в Америке законы принимает Конгресс.
So it was a bill which they wanted to present to the Congress, and of course they're the people who were supposed to be working for the people in order to break the money trust.
То есть эти все люди,
all those people, they were from that committee.
Yeah, from the commission, right.
То есть на самом
all
деле
of them. No, not all of them, I've already explained who I said some people were from Germany.
Да, то есть некоторые из этих людей, которые приехали на этот остров, они как раз и находились вот в этой комиссии, которая была призвана прекратить вот это доминирующее влияние вот этой группы финансовых институтов в монетарной системе страны. То есть они сами написали поправку в закон, который должно было быть принято Конгрессом.
So they presented this bill, and then publicly they opposed the bill themselves by claiming that this should not be done through their organizations, not personally, but they said this will not be very good. It will actually break the money trust. We had the organizations object to this bill being passed.
То есть они внесли это предложение в Конгресс, Вот. И в то же время через свои разные институты публично, внешне, они опротестовали это решение. Они сказали, что нет-нет, этого не надо делать, это все уничтожит вот эту нашу систему.
So then when the common people saw that the big banks and the monetary institutions didn't like the idea, supposedly, the sheeple thought, this must be a good idea.
И когда обычные люди, они увидели, что вот эти большие финансовые институты, они вроде бы против этой идеи, они боятся этой идеи, они подумали, ну, наверное, это как раз то, что нам надо, это то, что их разрушит. И они проголосовали за это.
We call people who have no brains, who just follow blind, we call them sheeple.
Людей, которые так не имеют мозгов, слепо следуют чему-то, мы называем просто овцы. Как стадо, стадо, простите.
So there was some back and forwards argument, of course, you know, for two or three years, and then in 1913, because most of the people thought this was a very good idea, they actually passed it into law through the Congress.
И так и продолжалось противостояние примерно около трех лет, но через эти три года все-таки эта поправка в закон, она была принята Конгрессом.
And the intention of this law was that they were taking the power of the government to create money, which is according to the US Constitution, and putting it into the hands of a private group known as... Anyway, translate what I said. The idea of the law was to take what is law according to the US Constitution, only the government can make money. But the idea of this bill was to take that right away from the government and put it in the hands of this private company to make money.
До этого только правительство имело авторизацию печатать деньги, издавать деньги. Но этот закон, он позволял, передавал это право частному банку печатать деньги.
And of course, the name of that company is?
И, конечно же, имя этой компании какое? Банка.
The Federal Reserve.
Банк Федерального резерва.
Federal Reserve is a privately owned company existing only for profit, and it, since 1913, owned by private bankers, are the people who give the government money, who pay the people and the citizens in the... and you have to pay your taxes... and whatever is owed, the interest and the debt, to the government, who must pay the Federal Reserve, a privately owned bank by very, very wealthy people.
Таким образом, с 1913 года вот этот банк Федерального резерва, он является частным банком, который существует исключительно для выгоды, для личной выгоды определенной группы людей. И он дает деньги правительству, которое занимает их людям, и налоги платит. Люди платят налоги правительству, которое, в свою очередь, отдает их вот этому институту, Федеральному резервному банку.
So, we're not talking about stupid people here. We're talking about very intelligent people.
И здесь мы не говорим о каких-то глупых людях. Эти люди, они очень и очень разумны.
And taking their cue from the Bank of England, they decided to call this company the Federal Reserve.
И также по аналогии с Банком Англии они назвали свой банк Банк Федерального резерва.
They called it the Federal Reserve because the word federal to any common person in English speaking, federal means government, and reserve means they have gold in this place, which is where what they issue money in lieu of, or paper money, promissory notes.
Они просто использовали такую игру слов, федеральный резерв. То есть федеральный в умах обычных людей это сразу же связывается с правительством. И резерв это то, где держится ценности, держится золото. То есть что там автоматически, значит, должны находиться какие-то ценности.
But it's not federal. It has nothing to do with the government. And there are no reserves. They simply have a big press there where they churn the dollar bills out.
Но на самом деле он никакой не федеральный, потому что он не имеет никакого отношения к правительству. И, конечно же, он не резервный, потому что там нет никакого резерва, там просто есть этот печатный станок, который печатает доллары.
So the entire nation of the USA and other countries as well, of course, because the Federal Reserve is a central bank of the US. It is the most powerful central bank throughout the world. There are other central banks also. But they own and control basically everything there is in the US.
Этот Федеральный резервный банк, он является самым крупным центральным национальным банком во всем мире. И, конечно же, они контролируют полностью США.
So, there are central banks in Germany. There's one in France, there's one in Italy, there's one in Spain, there's one in Portugal. And now, all of these central banks owe allegiance to one main central bank, which is located in Basel, Switzerland.
Есть много центральных банков во всех крупных странах, и сейчас все эти банки, они являются должниками одного центрального банка, который находится в Базеле, в Швейцарии.
That, the name of that bank is called the Bank of International Settlements.
Имя этого банка – это Банк международных settlements. Установок.
Bank of International Settlements. Where things are settled, if there's some dispute.
А, банк международного урегулирования, можно так сказать.
So I'm going to have to skip a bunch of stuff here, and it might seem like there's some dislocation because we're running out of time, and I want to leave time for questions for you.
Я не буду углубляться слишком подробно во все эти детали, потому что время уже приближается к концу, и я хочу оставить его для вопросов.
But here's another quote for you, and this is from Sir Thomas More, who lived in the 15th century.
Еще одна цитата от Томаса Мора, который жил в 13 веке.
The state, which means the country, is simply a conspiracy of the rich who call their intrigues laws.
Страна – это что?
The state
государство. Государство – это
is a conspiracy of the rich.
Это на самом деле конспирация богатых, заговор богатых, которые решили называть свои интриги или способами, как обманывать людей, они называют все это законами.
Here's another quote.
Еще одна цитата.
From the history records that the money changers.
История отмечает, что обменщики денег
have used every form of abuse.
Использовали все формы насилия,
deceit,
обмана, лицемерия,
and violent means possible.
И насилие означает возможно.
To maintain their control over governments.
Для поддержания своего контроля над правительствами.
By controlling money and its issuance.
Путем контроля денег и их печатания.
That was said in 1776 by the fourth president of the USA.
Это было сказано в 1776 году четвертым американским президентом.
Now I'm going to give you quotes from Srila Prabhupada.
Сейчас я вам процитирую Шрилу Прабхупаду.
So dishonesty begins from the government.
Нечестность начинается с правительства.
You cannot keep gold.
Вы не можете держать золото.
A law was passed by President Nixon in 1971 in the USA that people can't own gold. You can own coins, certain coins that are produced by them, but you cannot own large chunks of gold.
В 1971 году в Америке президентом был принят закон, что люди не могут владеть золотом. Да, у них могут быть какие-то золотые монеты, но они не могут владеть золотом.
Can you see here what we've been talking about for the last four or five days? Why there is a need for simple living and high thinking?
Теперь вы понимаете, почему мы говорили на протяжении последних четырех дней, что есть острая нужда в простой жизни и возвышенном мышлении.
Because if you grow your own food and you have water from a well or from a river and you maintain your cows, then you're taking yourself out of this monopolized money system where you are dependent on others.
Потому что если вы выращиваете свои собственные продукты, Вы имеете независимый источник воды, колодец или реку, и вы заботитесь о коровах. Таким образом, вы становитесь независимы, вы выводите себя из этой системы.
And here's what Prabhupada says.
И вот что говорит Шрила Прабхупад.
And besides that, if we concentrate in farm project,
и помимо этого, если мы сконцентрируемся на фермерских проектах,
there will be no need of exchange money.
Необходимость в обмене, денежном обмене отпадет.
Because I'll be satisfied with my products.
Потому что мы будем удовлетворены своими продуктами.
Whatever I need, I get in my farm.
Все, что мне нужно, я получаю на своей ферме.
Or if I don't get something on my farm, I can trade, I can barter with what I grow, with what I have, with somebody else that's producing cotton. If I produce wheat, I can trade with somebody who produces cotton.
И если даже у меня нет всего, что мне нужно, я смогу это обменять на свои продукты у того, у кого это есть. Если мне нужен хлопок, и у меня его нет, но я вырастил зерно, я смогу обменять его на хлопок.
Everything I get.
Все, что я получаю.
So I haven't got to go outside for exchange.
Таким образом, мне не нужно куда-то вовне идти для обмена.
So, and this is said in, I believe, 1973. So Prabhupada says, so this banking, everything will collapse automatically.
И это было сказано в 1973 году. Прабхупада сказал, таким образом вся эта банковская система, она автоматически разрушится.
Who is going to keep money in the bank?
Кто тогда захочет держать деньги в банке?
So I had more quotes that I wanted to read to you now, but there's not sufficient time. So I want to take some questions if anybody has any questions.
Я хотел прочитать еще несколько цитат, но сейчас уже мало времени, поэтому если у кого-то какие-то вопросы, можете их задать сейчас.
But I did want to show you that in these past 5 days that we've been talking about Sankhya Yoga and what's going on in the world, we need to see both. Have faith in the Acharya's words and also see the necessity for establishing a simple living, high-thinking lifestyle.
Это как раз то, о чем мы говорили на протяжении последних 4 дней. Конечно же, мы имеем веру в слова наших Ачарьев, и поэтому мы должны понимать необходимость и ценность того, что нужно установить простую жизнь и возвышенное мышление.
Somebody had a question back here.
Да, пожалуйста.
It's not about the Eskimos, is it?
Это не про эскимосов, правда? You gave all this interesting information about all this monetary system, mm-hmm. And what is the source? Maybe some book we can read about this.
No, there's not one book.
нет одной книги об этом.
I personally have no academic credentials. I went from high school to being a hippie, and then I joined Srila Prabhupada's movement when I was 17.
Я лично не имею никаких академических степеней. Я закончил школу, стал хиппи и затем присоединился к движению Шрилы Прабхупады.
But I had a strong desire to understand how things work in the world and logical conclusions of why we need to chant Hare Krishna and establish a Vedic society.
Но я был очень заинтересован в том, чтобы понять, как все взаимодействует, как все работает в этом мире.
Sorry. How everything works in this world?
Yes, that was my desire.
Это было моим желанием.
And I took inspiration from certain things that Prabhupada said within my study of his books.
И я получил определенное вдохновение от изучая книги Шрилы Прабхупады.
So it's taken me a few years to be able to understand how things do work and who is controlling what, and that's what I've been talking to you about for the past 5 days. So I didn't get it from one book.
И таким образом это заняло достаточно какое-то количество лет, пока я все проанализировал и действительно понял, как все это работает. Поэтому я не взял все эти знания из одной книги.
So for the past 5 days I've been trying to condense, you know, what I have learned so that you will be able to understand it and implement it, if you so desire, in establishing that Vedic society.
Таким образом, за последние 4 дня я попытался сконцентрированно рассказать вам о том, что я понял, чтобы вы могли это понять и применить, создавая ведическое общество.
Any other question? Yes,
еще вопросы?
Как вообще ведическая культура по поводу денег? Там натуральный обмен или нет? Потому что в Манус Афите там и расточительство и дни. В общем, есть упомянуто, что обязанность ваша.
What is the monetary system in Vedic society? Because in Manu Samhita they're also mentioned, you know, banking business for Vaishyas.
Well, that's the word banking is an English translation that you get from Manu Samhita, but basically it means economics.
Само перевод вот этого слова с санскрита на английский банковский бизнес, который рекомендован для Вайши, это просто перевод, который будет понятен англоязычным людям. Это означает просто экономику.
But the important thing to understand is that whatever is actually valuable can be used as currency, so-called.
Но очень важно понять, что деньги, как валюта, может быть использовано только то, что действительно имеет какую-то ценность.
And therefore, Prabhupada has made the statement that what is actually valuable? Land, cows, and food.
Поэтому Прабхупад и сделал такое утверждение, что же на самом деле обладает ценностью. Это деньги, коровы и еда. Земля, коровы и еда.
If you have those things, you're more wealthy than the guy with the gold and the silver, because he can't eat that.
И если у вас есть вот эта земля, коровы и еда, на самом деле вы более богатый, чем какой-то богатый человек, у которого есть золото и серебро, потому что он не может его съесть.
And so that's how the barter system. What I have of value, which is food, and you have cloth, he has gold. This is how the Vedic system is conducted.
Это то, как работает ведическая система, что вот это бартерное обмен происходит. У вас есть определенные ценности, у него есть ценности, там золото или серебро, и вы обмениваете все это.
And if you don't have anything, then your labor is valuable.
Если же у вас вообще нет ничего, то тогда ваш труд обладает какой-то
and
ценностью.
And if it's a Vedic system, then believe it or not, intelligence and philosophy and what brahmanas teach is considered to be valuable.
Если это ведическая система, верьте или не верьте, также разум, брахманические качества, то, чему учат брахманы, также это имеет ценность. Но брахман, он не взимает деньги за свое знание.
And that knowledge can be astrological, or it can be some Ayurvedic knowledge, some astronomical, you know, philosophical knowledge, astronomical knowledge. When to get your daughter married.
Это знание может быть каким-то астрономическим, астрологическим, аюрведическим, или когда, например, женить вашу дочь.
So, in a Vedic system, brahmanas do not charge anything. They teach free at their gurukul. But because of the nature of the society, people recognize the importance of brahmanas, and therefore they naturally give in charity.
То есть брахманы в ведическом обществе, они не взимают плату за все это знание, за все, чему они обучают людей. Но так как это ведическое общество, люди понимают важность существования брахманов и их обучения, поэтому они естественным образом поддерживают их.
But a brahmana, by definition, is supposed to be a renounced person, that he does not take anything more than what is necessary for him. So we have the story in Shastra that after the big jagya, the king would come and give gold plates and amounts of cloth and big gold coins. And so the brahmanas would go home with these gold plates and these gold ornaments from the jagya.
Брахман по определению он должен быть не привязан и отрешен и использовать, принимать только то, что ему необходимо. И во время ведических каких-то яги, жертвоприношений, цари, они давали этим брахманам большие золотые подносы, монеты, и они возвращались домой со всем этим.
So part of a brahmana's duty is to receive charity and also to give in charity.
И частью брахманических обязанностей является как принятие пожертвований, так же и раздача их.
Patan patan, yajan yajan, dana and pratigraha, which means to study the Vedas and to teach the Vedas, to accept charity and to give charity.
Это означает, брахманы должны изучать Веды, учить Ведам, принимать пожертвования и раздавать их.
And to perform yajnas and to teach others how to perform.
Совершать жертвоприношения и обучать других, как это делать.
Do you understand?
Вы понимаете?
What's the question?
Yeah, you know, the person who asked the question, the other person thinks that he was using the term that not banking business was mentioned in the Manu Samhita, but this usury system was mentioned in Manu Samhita.
I still don't understand what the question is. Say it in Russian.
Banking business, lending people money and charging percent for this. This was mentioned in Manu Samhita.
Well, again, as I say, it depends on the translation. Obviously,
это зависит от перевода.
Obviously, some costs are involved in, you know, lending people money or gold coins or whatever. But you cannot just charge anything you like. Something, I mean, you know, even if whether you lend $1,000 or $10,000 or $100,000, the fee should be the same for any person. Okay, because you're wealthy and you have the money, you don't really need too much, but there may be some costs involved, so you can charge some little thing.
То есть процесс одалживания денег это может нести какие-то расходы для человека, который одалживает эти деньги, поэтому должна может существовать какая-то разумная небольшая компенсация за одалживание денег. То есть одалживаете вы $1,000 или $10,000. Это все равно какая-то небольшая, маленькая сумма.
So, I'm lending you $1,000 or $100,000. Please give me a liter of milk.
И вот, например, это так, что я одалживаю тебе $10,000 или $10,000. Ну, за это ты мне, пожалуйста, дай литр молока.
One thing, we have to be very careful reading the Manu Samhita if you're not a Sanskrit scholar, because it's been translated, you know, by a British person who was an atheist, basically.
И вы должны быть осторожны, читая эти переводы Manu Samhita, потому что они в большинстве своем были сделаны этим Макс Миллером, британцем, который просто атеист.
So the idea of translating those literatures, Max Müller, who translated many of those Puranas, etc., was actually to show how degraded and foolish the Vedic system was. That was the point of translating those literatures.
И этот переводчик, он перевел много ведической литературы, определенные Пураны, и целью его перевода являлось то, чтобы показать, насколько глупы эти писания и какое это глупое общество.
For example, I'm just giving you a crude example here, you know, aren't these people, he's preaching to the Christians, he's a German guy, and he's showing to the Christian populace that here the bunch of people who worship rocks, dance around trees, and drink cow's urine.
Вот он так представлял вот этим христианам, он являлся немцем, этот Мюллер, и вот он так представлял своим европейским христианам, что вот посмотрите на этих людей, они поклоняются камням, танцуют вокруг деревьев и пьют коровью мочу. То есть насколько они невежественны. Можете себе только представить то, что христианское население Германии думало о таких людях.
Any other question?
Еще вопросы?
Yes.
How the system of taxes did appear?
How did it appear? It's also Vedic.
Это также ведическая система.
The tax is applied by the king, who was supposed to be the monarch of the region. He gives land to the mercantile people or the Vaishyas, and the only people who were taxed are the Vaishyas.
Да, это ведическая система. Царь или наместник царя в каком-то регионе, он давал землю в аренду вайшьям. И вайшьи – это единственные, кто платили таксы, и никто другой.
Brahmanas are not taxed.
Налоги. Брахманы не платили налоги.
Sudras are not taxed.
Шудры не платили.
Only those who produce goods, which are the vaishyas, are taxed.
Только те, кто производили товары, они платили, только вайшьи.
So if you're a kshatriya, you are imposing the taxes on the small area that you may have, or you work for the king, so there are no tax for you either.
Если вы кшатрий, то есть вы собираете налоги из какой-то маленькой области, которую вам получили, или вы работаете на царя, то есть вы не облагаетесь налогами.
And there's only one tax.
И были только один тип налогов.
It's 25% of whatever you produce.
Это 25% от всего, что ты произведешь.
And if you have a bad season, there's no tax.
И если у вас сезон не удался, был не урожай, то вы просто ничего не платите.
It's not income tax and sales tax and road tax and parking tickets and, you know, how big is the list?
Это не то, что налог на зарплату, налог на бензин, штрафы за стоянку и все остальное. Это не огромный список.
So, if you don't produce, I think that's quite fair myself.
То есть, если вы не производите, то ничего и не взимается, что я считаю, в принципе, очень справедливо.
Especially considering the fact that I consider my own profession as a brahmana, so I don't have.
В особенности, учитывая тот факт, что я свою собственную профессию считаю профессией брахмана, что я не плачу налоги.
Yes, sir.
Да, пожалуйста.
Возможно так, чтобы современное общество выбрало правительство в другой стране. Если там будет какая-то структура, которая занимается товарообменом, оплачивает налоги, чтобы государство такое терпело.
Возможно ли, чтобы существовала структура в каком-то государстве, которое...
Государство может терпеть такую структуру, которая не оплачивает налоги, так как идет товарообмен.
Is it possible in modern society that...
Is it possible or impossible?
Is it possible in modern society that government will recognize some structure which is not paying taxes?
Well, there are tax-exempt organizations throughout the world, probably even in the Ukraine, is it?
По всему миру существуют организации, которые освобождены от уплаты налогов.
If your organization is designed as a religious organization, then you're supposed to be tax-free.
Если ваша организация религиозная, то по всему миру обычно она освобождена от уплаты налогов.
Что вы имеете? Если будет товарообмен, кто-то что-то наращивает, а потом меняется. Я думаю, что государство очень много изменит.
He says... If the barter of goods are existing between those organizations within
if the what?
Exchange of goods,
goods yeah.
exists inside those organizations, would government tolerate this?
How can I say what the government would or would not do? I mean, the government, you know, you've got Yanukovych now. You know, 3 years ago you had, you know, and Yanukovych is replacing all of the government officials with his own government officials. How can I say what the government will or won't do?
Не могу, конечно же, с определенностью сказать, что правительство будет делать или не будет делать.
He just put the blonde lady, you know, with the hair in prison.
Вот этот Янукович у вас сейчас, он всех предыдущих правительства меняет, смещает, ставит своих людей. Сейчас он вот эту блондинку, леди, он посадил в тюрьму.
Chanakya says, "Never trust a politician."
Chanakya говорит, никогда не верьте политику или женщине. И женщине.
Вы рассказали о заговоре финансистов в пределах одной страны, но существовал международный заговор. Он описан финансистов. Он описан в книге. Православного священника Сергея Милина «Протоколы сионских мудрецов». Вы знакомы с этим?
Простите, а просто вообще на лекции как раз международный заговор и был описан, ни одной страны, да. Вы, наверное, просто позже подошли. А как книга эта называется?
«Протоколы сионских мудрецов».
Но это я не переведу. Протоколы сионских. Yeah, this international conspiracy was described in a book of.
Okay, I'm not interested in knowing about.
Я не могу комментировать на этот счет.
But to this boy with the glasses who asked the question.
Вот чтобы дальше продолжить ответ вот этому джентльмену в очках, который спросил. Я не знаю, находились ли вы здесь в предыдущие дни.
But the point to understand is that. Society in so many different ways, the ways that I've been speaking about for the past 5 days, is collapsing. Srila Prabhupada said it will do that, and he has given us instructions what to do to avoid the calamities ourselves, and that's basically what these lectures have been about.
То есть все то, что я пытался сказать, о чем я говорил, что на самом деле современная система, она уже сейчас начинает разрушаться, и Шрила Прабхупада как раз нам и говорил, что мы должны предпринять, чтобы не подвергаться всем этим трудностям.
Yeah, I know, I saw him. Yeah. So, the last thing I want to say is that thank you very much for coming. I appreciate your tolerance and being here and hearing all this stuff.
Что я хочу сказать еще, спасибо вам большое за то, что вы все пришли. Я очень признателен вам за ваше терпение.
And tomorrow I'm also supposed to give the Bhagavatam class, and believe it or not, I will actually try and talk only about Krishna.
И завтра я должен давать класс по Шримад Бхагаватам, и верьте или не верьте, я буду говорить только о сознании Кришны.
If you have any other questions, we can ask them downstairs now.
Если у вас есть какие-то вопросы, мы можем спуститься в холл и там вы...
Thank you very much.